представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева продолжает цикл «Любви негромкие слова».
Вот я вчера сидела в одной семье. Со слов бабушки и мамы, очень хороший мальчик, нежный, добрый, внимательный, заботливый. Они ему купили за 50 тысяч компьютер. Но отчима с отчимом не посоветовались. Я консультировала до этого отчима. Маме надо было спросить, а что будем покупать? Компьютер старшему сынишку, которому сейчас 10 или 11 лет? Или папе надо купить новые джинсы? Значит, мама решила своевольно вместе, зарабатывая деньги-то отчим. Он не жался, где-то глубинно несправедливости. И потом заглядываю, сижу с бабушкой, пришла в гости. Бабушку я хорошо знаю. Сижу в гостях у них. Этот мальчик теперь живет у бабушки в трехкомнатной квартире, потому что в однокомнатной неудобно. Отчим однокомнатная квартира. Там еще маленькая сестреночка родилась. Ей 1.5 годика. То есть мальчик выбрал для себя более комфортные условия. Он заглядывает к нам и говорит: «Бабушка, а Сережа стер из компьютера мое стихотворение, которое мне надо выучить куда-то». И он не просто говорит, а бабушка: «Да как он стер? Надо сейчас». Мама, и тут мама сидит, говорит: «Я поговорю, я выясню». Я говорю: «Почему ты должна выяснять? Это разговор двух мужчин. Одному 11 лет, а другому 42. Пусть он с папой, с отчимом своим выясняет отношения. Тут может быть намеренно, может случайно, может еще что. Потому что в жизни бывает всегда, как у будущего этого мальчика, будущего члена семьи, главы семьи, будут неожиданные ситуации. Что он, кажется, будет к маме бежать, под юбку, у юбки прятаться. У него глазки на мокром месте, он уже готов заплакать. Так, ты что-то, слизняк, что ли, такой? Я говорю: «Девоньки, вы кого воспитали-то? Поэтому в школе вы колотить будут. Отчим пошел в школу, пусть отчим идет, высокий, красивый парень, пусть покажет, что у него есть защитник у этого мальчика». Бабушка говорит: «Да, он сходил». Директор, опять-таки, женщины мы. Директор говорит: «Вот если бы вы были родной папа, тогда вы имеете право приходить в школу, а папы нет, поэтому вызывайте маму». Но мне, как женщине, легче с кем договориться? С женщиной. И я буду свою проекцию, свои ситуации сбрасывать. Она часто необъективная. Вот как-то была передача вот здесь, мы одну из записок прочитали, что мальчик такой же непослушный, неудобный и так далее, шалопай. Ходили к психологу, результата нет. К какому психологу? К мужчине или к женщине? Идите вы к мужчинам, потому что мужчина может эту ситуацию пойти, исходя из своего опыта мужского, когда он был подростком. Что я бабенкой сейчас понимаю в этом? Я не была мужчиной никогда. Я не знаю, что такое, когда гормоны бушуют, и надо скрывать это все. Я не знаю, что там как развивается организм. Теоретически, да, на своей шкуре это не испытала. Как женщина, которая... Я могу это с девочкой поговорить. Поэтому результата-то нет. Ищите. Не обязательно психолог, это какой-то, может быть, тренер, который с мальчишкой будет уже по-мужски говорить и так далее. И директор этого отчима, что называется, отфутболила. Нет. Я говорю: «Маме, не ходи, у него есть отец». И даже по семейному кодексу, я вот тоже с этим была сталкивалась, не по семейному буквально, если я публично или мужчина публично назвал мальчика сыном, и подтвердят это свидетели, и будут какие-то судебные разбирательства, да, он отец. Понимаете как? И даже есть такой скрытый закон у нас, ну не скрытый как-то, что если на стороне папа нажил себе ребенка, то он может его в паспорт не вписывать. Так мне сказали в свое время работники ЗАГСа. Вот такие у нас, знаете, вилка бывает. Так вот, обязательно у подростка: «На кого я похож? Я хочу также, чтобы голос был такой же мужественный, как у дяди Васи. Дядя Вася – это его отчим, например, или сосед. Я хочу также ходить уверенно, как дядя Коля, который служил во флоте, и у него тельняшка. А тут одно женское царство, на кого походить-то? И поэтому этого мальчика моего, очень хорошенького, я назовем его Сереженька, да, которого бабушка и мама прежде всего воспитывали, потому что папа повенчался, когда ребенок родился, рукой помахал и хлызданул, и убежал. У ребенка что предательство. И он сейчас выбирает ту ситуацию, где ему лучше, у бабушки в трехкомнатной квартире. Бабушка дает советы, бабушка заботится. А в армии кто будет у него? Бабушка будет вместе с ним служить. Конечно, синяков нападает, получает. И в школе его долбачат за это. Не любят хлипаков-то. Маменькиных сыночков не любят ребята и правильно это делают. И не говорю, что правильно, что лупят. Он дает, знаешь, что будь мужчиной. Так вот, при желании расходиться, не расходиться, милые мои женщины, подумайте. А какое мы наследство ребенку даем? А какой мы удар дополнительный еще? А может быть, просто поискать способы, как примириться с мужем? И вот когда я разговаривала с отчимом этого мальчика, которому купили за 50 тысяч компьютер, а отчиму ничего не купили, он пришел на консультацию, и я потом с женой поговорила. Я говорю, а как тебя встречает, когда ты едешь из Екатеринбурга в Ревдом? Ну, кажется, это уже полстраны мотается у нас, чтобы заработать деньги. А заводы стоят местные. Говорит, я приезжаю, меня встречает маленькая малышка полуторагодовалая и собачонка. И все. Ну, жена открыла и пошла дальше. Я потом на второй день с женой консультирую и говорю, милая моя, он тебе подает такого чудесного ребенка, одуванчик, девчонка чудесная, волосы светлые, вьющиеся, ну, крохотуленько, красотуленько. Он тебе ребенка такого подарил. Ты почему его не встречаешь, когда он с работы приходит? Он 100 километров мотался в автобусе, не на своей машине, чтобы сэкономить, на бензине и так далее, чтобы хлеб принести сейчас домой. Он приезжает, начинает себе ужин готовить. А ты сейчас пошла, стала диетой заниматься, чтобы похудеть. Он видит жену эгоистку, потому что все покупают там омары, кальмары, что-то еще и так далее, чтобы лишний вес бросить. А он приходит и себе начинает на кухне варить еду. Ты разве дело? Первым делом муж. А знаешь, что сегодня он хочет поесть? Не знаю, а почему? Спроси. А что тебе сегодня сварить? И этот мне парень подарил потрясающий пример. Хочу с вами поделиться. Дед вспоминает деда. Дед настоящий мужчина был. Бабушке говорит своей жене. Так, я пошел сегодня в лес, ты мне поджарь картошку с мясом. А так как мы женщины своевольные, у нас свои мозги порой бывают, она решила как лучше. Она вместо картошки и мяса наделала пельменей, салатов, накрыла богатейший стол. Еще внуки приехали. Дед приходит, глянул и говорит, я ждал картошку с мясом. У меня выделялись ферменты и желудочный сок на картошку с мясом. Это я есть не буду. И ушел. Вопрос не в еде. Что тобой пренебрегли? Ты не главный. Внуков и свои интересы поставила выше, чем муж. А он в это время зарабатывал там, в лес ходил, грибы собирал. Опять семью прокормить. Очень хороший урок он поздал. Жена, конечно, после этого исправилась. Это нам, современным женщинам, тоже уроки. И вот когда я поговорила с его женой, с этой, которая купила сыну за 50 тысяч компьютер, я говорю, встречать мужа должна. Что ты хочешь? Сварила ему, приготовила и так далее. Он на первом месте. Выключай телевизор, выключай гладильную доску, убирай все. Вот это время он должен быть у тебя царь, господин. Все. Он мне вечером звонит. Наталья Федоровна, впервые был ужин. Мне накрыли. Ой, какая же нужна малость, чтобы дома воцарился хотя бы на какое-то время мир. Поэтому, возвращаясь, жены, можно поправить семью. И не расходиться, и не разбегаться, чтобы наш сынок, которому сейчас 10, 12, 14 лет, не страдал. Не мучилась его душа, не плакало его сердце. И в завершение этого разговора я хочу повторить стихотворение Андрея Дементьева. Как-то много лет назад уже в передаче, оно мне очень нравится. «Отцы, не оставляйте сыновей, не унижайте их в подарком к дате. Все можно изменить в судьбе своей, но только сыновей не покидайте. Пока малы, за них в ответе мать. От первых слез и до вечерней сказки – но как потом им будет не хватать мужской поддержки и отцовской ласки? Им непременно надо подражать своим отцам, на то они и дети. Родную руку молча подержать, уйти с отцом рыбачить на рассвете. Обида вас настигнет, и любовь не покидайте, вы им всех дороже. Ведь в жилах сыновей течет отцова кровь, и заменить ее никто не сможет. Поэтому призыв: не расходитесь. Любыми силами читайте, размышляйте. Но только чтобы семья у нас сохранялась. Через все можно пройти. К нам на радиопередачу поступило несколько вопросов. Вот сегодня мы посвящаем нашу встречу ответам на эти вопросы. Они обычные, житейские, но они больные для каждого человека. Когда мы не знаем, какой ответ. И вот попытаюсь я сейчас этот ответ вам озвучить. Итак, Марина пишет. «У меня часто возникает чувство тревоги, особенно при засыпании. Я стараюсь верить все обстоятельства своей жизни воле Бога, но тревога не покидает меня. Что посоветуете?» Ну, во-первых, я сейчас хочу вам посоветовать книгу. Она мне недавно буквально попала в руки. Я успела только прочитать 3 главы. Вот, «Архимандрит Андрей Ко-Насис. Когда Христос станет для тебя всем». И вот там одна из глав посвящена тревоге. У меня есть близкие подруги, у меня есть просто знакомые, которые когда-то тревога их мучает. И вот одна женщина, которая ходит в клуб к нам, Свято-Троицкий, она серьезно работает над собой. И она мне говорит: «Наталья Федоровна, я просыпаюсь ночью, заснуть не могу. Как же я дурно жила, как же я все неправильно делала», и так далее, и так далее. И вот ее начинает это грызть. Я говорю: «Теперь давайте подумаем. Что Амвросий Оптинский говорил в своих наставлениях? Если святые отцы...» Я просто сейчас я своими словами говорю, потому что у меня этой маленькой книжечки мудрой в руках нет, но я передаю мысль. «Святые отцы тоже не были, они тоже были грешные, но они встали на путь исправления и работали над своими грехами и страстями, не оглядываясь назад, подобно жене Лота. А когда же мы начинаем оглядываться назад, то Господь нам посылает новые скорби и новые сложные обстоятельства, чтобы мы сосредоточились на них и не стали думать о прошлом. Пословицы наши мудрые, очень мудрые. Кто старое помянет, тому глаз вон. Нельзя жить прошлым. Значит, нас Господь смотрел, как мы там грешили, ошибались, безобразно себя вели там. Ну, что попало делали, что говорится, да? Он терпел до той точки, когда сказал: «Все, ребята, у меня терпение лопнуло, вот теперь сейчас начинаю браться за вас». И посылает нам что-то. То есть нас Господь вел. Поэтому вот дам понять это, что Господь — это его воля была, не моя. Нужно книгу прочитать, окреститься там, встретиться с каким-то умным, мудрым человеком или с батюшкой. Это Бог вел, и нам такое лекарство посылал. Теперь что получается? Вот я пересказываю книгу Андрея Ко-Насиса. Некоторые ночами спать не могут. Вы замечаете, вот только мысль пришла, голову сверлит, мозги уже все выело у нас, а мы ничего не решили. До утра проворочились, встаем с больной головой, разбитые, а надо выполнять задачи, которые сегодняшний день нам послал. А Господь все время говорит постоянно: пусть завтрашний день сам о себе побеспокоится. А лукавый тоже не дурак ведь. Он говорит: а ты забыла, что тебе завтра нужно 10 тысяч за кредит заплатить? И я начинаю, я нарицательно говорю: где мне эти 10 тысяч взять, когда зарплату мне вовремя не выплатили? Начинаем искать способы и так далее. Опять, а Господь говорит: пусть завтрашний день сам о себе побеспокоится, я все знаю. Подобно лилиям, как они чудесны, подобно птицам и траве и так далее. Я знаю все свои... Но ведь мысль-то точит нас, а точит-то не эта мысль, а режиссер, который нам это познал. Поэтому сразу, Мариночка моя дорогая, как только пришла тревога, если хотя бы на один волос... На одно мгновение у нас душа смутилась, это все не от Бога, от лукавого, это Он нам послал. Резко говорим: стоп! И крестом закрываем: Господи, помоги. Опять идет эта мысль, другая там, они, вот эти режиссеры, они, знаете, ну, не мастера в своем деле поганом, они другую мысль нам будут посылать. Тоже они знают, в чем мы нуждаемся, и так далее, и так далее. Ой, забыла это, ой, надо вот это, да? Вот это надо сделать, об этом надо подумать, и так далее. Как только опять затрепыхалась немножко, блокирую, говорю резко: стоп, не соизволяю, пошел вон, пошла вон эта мысль, закрываю себя крестом и молюсь Богу. И, может быть, вся ночь у вас пройдет в молитве, но она пойдет, это польза для нас будет. А не в тревоге, не в нервных испытаниях, не в вздохах, не в корвалоле и так далее. Это будет польза для нас. Если мы утром одержали победу, потихонечку душа успокоилась: Господи, спасибо Тебе. Я одержала победу над своими страхами. Пусть она маленькая, но она мне в копилочке, как в Сбербанке или в другом банке, лежит этот вклад. Я могу этим вкладом, этим опытом, пусть маленьким, когда-то еще воспользоваться. Так вот, не могу, пишет Марина, не могу заснуть, при засыпании особенно. Я опять говорю, это мой опыт. Ребятки, вы поищите у себя. Но вот меня такая мысль интересует. А вот когда я помру, говорят, что 3 дня душа вот на земле находится, где нам было супер хорошо. Я думаю, а где мне было так вот чрезвычайно хорошо? Ну, вот радостно. Ищем. Таких ситуаций мало. Но свойство нашей памяти, вот константность этих эмоций, то есть не постоянство этих эмоций. Если я радовалась, была тихая радость, но такая, что заполнила всю душу. Вспоминайте, когда это было. Может быть, мы сидели вдвоем у безмолвной реки с любимым человеком, и костерок звучал. Пожалуйста, нырните памяти туда, в это. Поблагодарите Бога за это. Спасибо тебе, ты мне подарил чудесное, вот что-то эту ситуацию. Я тебе очень, Господи, благодарна. Если у вас другая какая-то, вы родили только ребеночка, только гляну на своего малыша впервые, какой он. И охнули, ахнули про себя. И тихая радость. Поблагодарите Бога за это. И нырните мысленно в эту ситуацию. Лукавый опять будет дергать. Я говорю, стоп, не соизволяю. И опять нырну в эту ситуацию, поблагодарю Бога, закрою себя крестом и скажу, Господи, спасибо тебе. И помоги мне в этих испытаниях. Так вот, что получается, когда мы тревожимся? Вспомним песню. «Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь». Вот я сейчас сижу в радиостудии вместе с Ириной. Вот сейчас вот эта минута у вас и у меня, вот она жизнь, и рядом Христос. А в прошлом все уже ушло. Оно там где-то, нам уже не вернуться, как речку не вернуть вспять. А будущее, а мы не знаем, что будущее. Господь сказал, пусть завтрашний день, не беспокойтесь, я все знаю. Я весь сценарий вам прописал, когда вам жить, когда вам умирать и так далее. Что мы дергаемся по пустякам? А ведь как получается, лукавый, какую-то мыслишку мне пихнул сейчас, расхищение ума, о чем говорит Феофан Затворник. А помнишь, завтра у тебя или через неделю предстоит серьезный разговор с начальником, а ты не готова, а он тебя может уволить и так далее. Стоп, не соизволяй, Господь все решит. Что я начинаю делать, будучи немощной? Я нарицательно говорю. Надо вот это сделать, надо вот это, надо вот это. Я уже на год вперед продумала свой сценарий. Я уже потеряла 3 килограмма жира своего, сала, крови или и так далее, пота, мозгов и так далее. Всего, что у меня есть, чеки, ресурсы. А этого ситуации может не быть. Я ж впустую прожила целую ночь сейчас. Или целую неделю я впустую. Поэтому, ластоньки мои, ловите первое мгновение, когда лукавый нас искушает. Это если уже, говорит, даже хоть на волос душа смутилась, печаль, гнев, недовольство, обида, все от лукавого. Начинаем сразу молиться. Крестом закрываем себя. Жестко встали. Жестко. Гнев отправляйте на лукавого. Потому что есть гнев праведный, как святые отцы говорят, а есть неправедный. Поэтому на эту темную силу, на ее поганство, я говорю, пошла вон, не соизволяю. Молитвы закрещаю. Да воскреснет Бог, расточаться в рази его. Жестко говорим. Жестко говорим с той силой, которая нам сейчас это. Не надо с ней заговаривать и так далее. Понятно, мои дорогие? Поэтому живем этим мгновением, здесь и теперь. И надо слышать тему каждого мгновения услышать. Что сейчас важно? Сейчас мне важно. Вот я с Ириной беседую, разговор с вами. То, что там у меня дома, не собран чемодан, послезавтра мне уезжать, все это не главное. Все отметаемо сейчас. Там пирог у кого-то жарится, или утюг там что-то. Все, не надо. Вот эта тема сегодня. А завтра, там, через минуту или там, через час, мы поедем куда-то свои дела, вот там нужно будет, там, у каждого свое. Вот эта тема жизни. Разговор там с близким, там, с внучки песенку спеть, сказочку и так далее. Все откладывай. Внучка просит песенку для Богородицы. Ложимся вместе с ней, на краешке сажу, поем песню Богородицы. Это главное. Вот тему только слышать. Тогда жизнь приобретает цикличность какую-то, устойчивость. Вот как река течет, течет, так и здесь она течет. Одна ситуация, другая, хаоса не будет. Кто у нас хозяин хаоса, сами вы знаете. А начальник тишины, спокойственной размерности тоже знаете наш Господь. Поэтому желаю вам всего хорошего и меньше тревожиться. Начинает о конце света говорить, когда война будет. Третья мировая и так далее. И опять читаю этого архимандрита Андрея Грека, который книгу сказал, еще раз повторю, «Когда Христос станет для тебя всем». Да Господь говорит, так я вас на руках качаю. Ребята, вы мои дети любимые, возлюбленные. Вы мое чадо, вы моя соль, вы моя надежда, вы моя радость в жизни. Неужели я позволю, чтобы вы в огне Третьей мировой войны горели? Неужели я позволю вот это? Посмотрите фильм сейчас в Ютубе «Сергий Алиев. Отец Иоанн». Это сербский старец. И когда задает вопрос автор этого фильма, а что будет, батюшка, будут ли серьезные испытания, вот сейчас говорят, война и так далее, он очень образно сказал. Он не говорит ни да, то ли что будет. Да он не имеет, он, как сказано, мы не знаем когда-то, что будет. Он говорит, вы знаете, когда машина запущенная, она плохо, ну, вот все детали уже давно не смазанные, ржавые и так далее. Машина еще едет, но ее надо ремонтировать. Так и мы пока еще едем на этой машине. А начинается потом капитальный ремонт. Какие-то детали будут выброшены вон. Какие-то будут очищены кислотой или чем-то еще, что заработали. Какие-то будут смазаны, чтобы машина потом опять поехала. Так что вот давайте свои детальки, свои машины тоже ремонтировать. Теперь еще вот одна. Пишет женщина. «Если я никого не люблю уже 5 лет, как развелась? Я ущербная?» – спрашивает нас. «Женщина обязательно должна стремиться к любви. Мне 43 года, разведена, есть сын-студент». Я не видела эту женщину, не знаю. Может быть, где-то я и ошибусь, да? Ну, давайте, исходя из нашего жизненного опыта и как профессионала. А кто сказал, что женщина разведенная, она лишена любви? А почему мы решили, что женщина, если она любит, значит, у нее есть мужчина? Да не обязательно. Другой вопрос. Я что, ущербная? А если мы только получаем любовь извне от кого-то, и вот этого аккумулятора не стало, то, мне кажется, все, жизнь рухнула. Но ведь любовь – это когда я даю и беру. А если там у меня много накопилось любить, и задают вопрос опять, и отец Иоанн в этом фильме отвечает, а как любить Бога? Вот мы же его не видим, да? Всем животом надо лечь, чтобы Богу отдать свой живот. Там и тогда всем сердцем, всей душой в молитвах мы говорим. А как мне тебя, Боженька, любить, если я тебя не видела? Ты мне с неба не говоришь, это кому-то только там голос был свыше и так далее. Как я буду? А он и сказал, люби ближнего. Служи ближнему. Если у меня это, я нарицательно говорю, если у меня сейчас энергии вот этой любви отдать себя много, то я и буду щедрой рукой раздавать. Одному, другому, третьему, пятому, десятому. Кому-то стихотворение подарю, кому-то просто улыбнусь в автобусе, кому-то еще что-то и так далее. 43 года. Значит, наступил какой-то период провести ревизию над своей жизнью. Вообще, любила ли я? Давала ли эту любовь? Или только я принимала внимание, заботу от кого-то и так далее? Вот если когда я только принимала, у меня была-то как-то женщина, она приходила на консультацию, она несколько лет назад потеряла мужа, он скончался. Он очень мужественно, очень благородно, любя свою жену и оберегая ее, деликатно относясь к ее состоянию, он молча переносил эту боль, не утруждал себя. И в конце он еще и подарил стихотворение, что «Я на небе буду о тебе молиться». Прошло 5 лет, она все убивается. «Ну почему я что-то не сделала? Ну почему это?» Говорю, «Так, слушайте, извините меня, вы о ком беспокоитесь? О нем или о себе? Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить? Вот если я привыкла вот к тому вниманию, заботу, да, от этого трудно уходить, и вдруг это пропало. Но ты же получила за 30 лет этот дар, это богатство, это сокровище, ну отдай другим людям». Это тебе муж давал, поделись с кем-то. Идите в церковь. Сказала, в какую церковь? Послужите у свечки, почистите свечки там где-то. Там есть люди, кому-то помогите. У вас хорошие условия жизненные там и так далее. Он ушел, ничего не разменял квартиру, мебель осталась, все только, все тоже осталось. Ну, как бывает после разводов, понимаете? Пришла к разбитому корыту. Он все оставил, да еще и стихотворение вам дивное посвятил. Нет, она убивается 5 лет. Не пошла ухаживать, ни в дом малютки. Не в дом престарелых, но подойди, вытащи судно после бабушки, смажь ты ей там ее пролежни или что-то, или просто приди в больницу, не делай ты этого, читай акафист, почитай, помолись вдвоем со старушкой или там со старичком каким-то. Понимаете, вот это дело надо делать. А вот мы 5 лет будем дальше синеть, стенать, ездить по санаториям, лечить свою нервную систему, на самом деле лечим свой эгоизм. Так вот, возвращаюсь здесь, ластонька моя. Сыну, ей 43, 45 баба-ягодка опять, да? Сын отделяется, он студент, у него своя жизнь. И, может быть, вполне возможно у этой женщины, опять-таки мы говорим о созависимости, когда она не изучила себя, что она из себя представляет, вот как уникальное существо на этой земле, какая ее самооценка, какая ее цена в ее собственных глазах, как женщины, какие социальные роли она прожила, усвоила и так далее. То есть у нее вот здесь какая-то, видимо, дырка. Это предполагаю. Значит, муж ушел 5 лет назад, и сынок студент, у него тоже свои интересы. Я только оказалась одна, всем ветрам, и я не знаю, куда притулиться. Так вот, надо период изучать саму себя сейчас и работать над собой. Это так интересно. У Василия Зиньковского есть книжечка, маленькая брошюрка, но очень занятная. Она называется «Беседа о вопросах пола с юношеством» или «С юношами», вот так. И он там пишет, что человеческая энергия, она вот два русла. Я уже где-то тоже на передаче говорила. Одна – энергия пола, а вторая – половая энергия. Значит, энергия пола – это та энергия, это тот опыт, который я усваиваю, интернализация происходит, те социальные роли, которые мне положено освоить как женщине. Но у каждой женщины это свой набор. Кто-то бывает просто хорошая бабушка, мама и кулинарка. Вот у нее 3 роли эти. У кого-то репертуар очень разнообразный. Она и жена, она и сестра, она и подруга, она и лектор. Ну, я не про себя говорю, да? Она и портниха чудесная, она, может быть, там еще что-то. И ей так интересно. Она говорит, слушайте, потрясающе. Я сейчас новый способ узнала выращивание там цветы или там рассады какой-то. То есть она садовница. Ей все интересно. Она связывает свое жизненное пространство. Так ей тогда мужчина-то сильно-то и не нужен. Потому что, не потому что не надо. Это нет, это, но так сложились обстоятельства. То есть чем человек живет вкуснее, сочнее, интереснее, разнообразнее, тогда вот это, то есть как женщина социальной роли, и мужчина социальную роль осваивает. Он и плотник, и кузнец, и дедушка, и рыбак хороший, и друг, и рассказывает анекдоты, весельчак и так далее. Ох, как хорошо! Нужны гетерогенные отношения, но они не главенствуют. Они только украшают его жизнь, носят какой-то аромат в его судьбе, так же, как у женщины. А бывает, человек живет творчески интересно, что ему даже вообще эти отношения, ну, постольку поскольку, понимаете? Так вот, что здесь ее волнует, этой женщины? Она не брошенная, она свободная. Она свободная, заполняя вот это. Это роскошь этого времени. Я не призываю расходиться, нет. Но так сложились обстоятельства. А какой вариант сейчас будет, если эта женщина выйдет замуж поспешно, не проведя ревизию с собой? Какая на сегодняшний момент? Она может поспешно выйти замуж. Вот на этом голоде, где любовь, любима ли я, интересна ли я, ну, выскочит замуж. Начнутся проблемы. Он не обязательно, он с хвостиком будет, ей 43, ну, пусть ему 45. У него уже дети от первого брака, там уже внуки. Ему нужно сейчас каких-то энергии отдавать на ту семью. У нее этот сын. Сравнение будет с первым мужем. А вот у первого мужа это, у второго это. Он скажет, а у первой жены вот это хорошо, вот это не очень хорошо и так далее. Ну, с одной стороны, хорошо, что но постоянно будут сравнения, какие-то маленькие муки. А стоит ли этого? Вообще, стоит подумать вообще. Никого не отговариваю. Вот, замечайте, некоторые женщины на тропу пошли охоты. Женщина и подкрасилась. И тогда она вот это вот, а ей уже 55, у нее там каблучки так одета. Но ножки-то не болят у тебя, ты ж тебе не 20 лет. И кокетничает, ты играет и так далее. И привлекает мужчину, чтобы, ластонька моя, да тебе ж 15 лет всего. Социальный-то паспорт 15-летний. И она целлюлит-то свой убирает. Ластонька моя, надо ли это? Тебе же если встретится мужчина, которому 65, у него тоже целлюлит. У тебя радикулит, у него радикулит. Ну, где-то психофизиологически-то мы на одной стороне находимся. Стоит ли столько времени тратить на пустоту? Это ж пустое. Ну, понравишься ты там. Ну, замуж выйдешь и так далее. А надо ли тебе это на самом-то деле? Так вот, моя хорошая женщина, не знаю, каким вы написали, подумайте, пожалуйста. По себе знаю, я вдова 10 лет. И хорошо, и плохо. Хорошо, потому что свобода. Не очень хорошо, потому что за спиной защитника нет. Земного. Но Бог защищает. Вдов и сирот Он защищает. Поэтому пожелание. Работайте над собой. Это очень интересно. Это не простая работа, но очень она благодатная и дает хороший урожай для нашей души.
Вы слушали очередную передачу цикла «Любви негромкие слова» психолога, кандидата педагогических наук Натальи Федоровны Алиевой. Если вы хотите задать вопрос Наталье Федоровне, вы можете отправить сообщение на WhatsApp или Viber или SMS по телефону 8-906-815-7899. Этот номер для сообщений на WhatsApp, Viber и SMS. 8-906-815-7899. Храни всех Господь!